Om namo bhagavate vasudevaya.
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 Shrimad Bhagavatam. Песня десятая. Сейчас мне книгу принесут. Пожалуйста, читайте санскрит пока.
На какого вопроса у нас сегодня?
Приштхам приятарам ива пратипха шаманам Кришнам тадартха винивартита сарвака маха Netre vimrijya rudito pahates makinchit samrabhagadgadagira bruvata nuruktaha.
Можно пословный?
Я со своего экрана буду, потому что я тут не все слова вижу. Приштхам их возлюбленный. Прият иттарам, прямо противоположно возлюбленному. Ива словно, пратипхашаманам, обращаясь к ним, Кришнам, Господь Кришна, тат артха, ради него, винивартита, отказавшись, сарва, от всех, камаха, материальных желаний, нетре, свои глаза, вимриджа, вытерев, рудита, плач, упахате, прекратив, сма, затем, кинчит, кое-что, самрабха, от волнения, гадгада, прерываясь, гирах, их голоса, апрувата, они сказали, анурактага, привязанные.
Ясно. Так, глава называется «Кришна встречается с Гопи». 29 глава, 30 текст, песня 10. 10 песня, насколько я помню, олицетворяет улыбающееся лицо Кришны. То есть очень привлекательная тема, чрезвычайно привлекательная. Итак, перевод текста. «Хоть Кришна был их возлюбленным, ради которого они отказались от всех своих желаний. Он встретил их неласково, но это не смогло нисколько поколебать их привязанность к Кришне. Перестав плакать, они вытерли слезы и заговорили прерывающимся от волнения голосами». Комментарий Шрилы Прабхупады. Гопи стали отвечать Кришне, и голоса их прерывались от гнева, вызванного любовью к нему и нежеланием отказываться от своего возлюбленного. Они не могли позволить ему отвергнуть их. Весь комментарий. Тут они, Гопи с Кришной, не согласны. Что касается любви, гопи отвергают аргументы Кришны, его божественные слова, его божественное мнение, отвергают его положение Бога, нравственности, так скажем. Потому что в этом мире Бог представляется, ну, обычным людям это нравственность, закон, ну что еще, на чем еще держится мир? Моральных качествах, культуре. Это тоже проявление Бога. Любая культура, она исходит от духовной культуры. Любая заповедь, которой люди придерживаются для порядка в мире, она исходит из божественной какой-то заповеди. Прямо или косвенно. Потому что поддерживающие принципы, они представляют Бога. Все поддерживающие принципы, он как сатва-гуна, да, тот, кто поддерживает сатва-гуну, представляет сатва-гуну в этом мире. Значит, все сатвичные принципы, они исходят непосредственно как-то связаны с Богом. Но гопи отвергают сатвичные принципы. Гопи могут это делать. Но не означает, что каждый преданный, начинающий, должен отвергнуть сатвичные принципы. Сарватхарнам паритяджа мамакам шаранам раджа. То есть это для чистых преданных формула. Для начинающих преданных, начинающих свой путь, говорится, выполняй свои обязанности. Следуй своей дхарме обязательно. Но здесь речь идет не о рядовых преданных, не о начинающих преданных, которые просто разочарованы в материальном существовании, поэтому обратили свой взор к Богу. Или из любопытства решили узнать, что это за область науки, сфера жизни, что это вообще такое духовная жизнь. Они не исследуют эту тему, нет. Они спонтанно привязаны к Кришне чувствами, умом и телом. Полностью, полностью, полностью. В эту полноту больше не вмещается какая-то мирская нравственность, законы, другие дхармы. Просто предайся мне, Кришна говорит, это гопи. Лучший, высший пример. Поэтому они отвергают все божественные заповеди, которые Кришна им только что предъявил. Отвергают религию. Для гопи религия является препятствием, анартхой на пути к Богу. Как некоторые стремятся, скажем, к персональному брахману, это духовный рост. Но на каком-то уровне это препятствие. Кто-то стремится к параматме, к осознанию параматмы, параматма-вади. Но на каком-то уровне это является препятствием. И лишь когда человек приходит к преданному служению, к вечной своей сварупе, слуги Кришны, только тогда все препятствия устраняются. Кроме одного, последнего. Сам Кришна может быть препятствием. Это игра уже. Он не является препятствием. Кажется так. Здесь то же самое происходит. Кажется, что Кришна препятствует гопи их духовному порыву, их духовной жизни, духовной практике. Они достигли уже такого совершенства, что могут лично общаться с Кришной в супружеских отношениях, но Кришна говорит о каком-то другом долге. Вы жены, у вас есть мужья и дети, есть родители. Они беспокоятся о вашем поведении. Целомудрие женщины не ходят по ночам в лес встречаться с другими мужчинами. К тому же здесь опасно. Ну, он привел все эти аргументы религии и здравого смысла. Но это только разгневало гопи. Итак, это вот природа любви, если вы упрекаете. Любовь, она гневается. Если вы упрекаете любовь в беззаконии, она гневается. Какое-то отражение, скажу, оно есть в материальном мире. Здесь тоже, если кто-то влюблен и их укоряют, у тебя же есть муж или там жена, ты тут влюбляешься в кого-то, они гневаются. Вы не понимаете, они говорят, у нас любовь. Там психологи называют этот период эгоистичным периодом влюбленности. Это период эгоизма, поэтому с человеком вы не сможете говорить на платформе здравого смысла, когда он влюблен. То есть он буквально сумасшедший. Он не слышит здравого смысла, он уже ни о чем другом не думает, не думает о последствиях ни о чем. То есть сила вожделения очень напоминает внешнее. Внешне очень напоминает поведение любви к Богу. Но внутренне нет ничего общего между тем и другим. Вот такая сила иллюзии. В материальном смысле человек любит для удовлетворения собственных чувств с огромной силой. Непреодолимая сила удовлетворить свои чувства. Да. Такая любовь собственника, хозяина, эгоцентриста. И если партнер также настроен Они думают, это какая-то великая любовь. Когда совпадают эти вещи с двух сторон. Если с одной стороны не совпадают, возникает конфликт, возникает трагедия. Ну, много чего возникает. Но так или иначе, любовь материальная все же, как говорят мудрецы, Шипанишат, не относится к категории знания. Это чувство, возбужденное чувство и ум, но не относится к категории знания. И Шипанишат утверждает, что результаты знания и невежества, плоды, они разные. И если говорить о страданиях этого мира, это плод материальной любви. Это плоды материальной любви. Обязательно вызывают страдания. Именно это и есть причина. Страдания этого мира – коренная, глубинная причина, что люди хотят удовлетворить свои чувства, называя это любовью. Когда материальная любовь приходит к человеку, материальные чувства и желания усиливаются. Когда усиливаются материальные желания, обостряются, когда температура тела повышается, люди становятся раздражительными, когда их желания не исполняются, и возрастают конфликты. Когда эта культура организована в единую как бы, систему ценностей, возникают войны и революции. Но если рассмотреть эту цепочку изначально, причина этому – любовь, патриотизм, коммунизм, капитализм, какие-то измы, где люди провозглашают любовь к нации, любовь к человеку и так далее. Все эти измы – это различные формы материальной любви. И они так вот классифицируются сейчас научно, изучаются историками и пытаются найти, какой же изм нам теперь нужно создать, чтобы как-то это все объединить, мир. О единстве мира люди думают, но какой изм должен быть? Что объединит людей, которые кардинально противоположны в мнениях? Ведь каждый любит себя. Капиталист любит себя, коммунист любит себя. Патриот любит себя, свою страну, себя любит. Поэтому очень сложно, что же сделать. И здесь ответ, что нужна духовная любовь, охлаждающее чувство, наоборот, не возбуждающее, охлаждающее чувство и ум. Эта любовь излагается здесь, на страницах Бхагаватам, методично, подробно, шаг за шагом к этой теме постепенно читатель, практикующий преданный подходит. Что же такое любовь к Богу? Но с точки зрения духовной любви, люди, исполненные вожделения, выглядят холодными. Каменное сердце, лед. С точки зрения материального существования, о, они, огонь. Они борются за мир, за любовь, за страну. Но с точки зрения духовной, они абсолютно пассивны, с ледяным сердцем, которое не чувствует, бесчувственно, подобно камню, закованное в железо, говорится. Они не испытывают экстаза, когда слушают святое имя Кришны, когда говорят о Боге. Более того, они чувствуют, наоборот, что-то неприятное, что-то навязывается нам, вожделение. И хотя эта любовь дремлет в сердце каждого живого существа, пробудить ее – это целое искусство. Сразу невозможно, да, говорить на эти темы или прийти вот к этому именно предмету обсуждения. Пока есть вожделение, это сравнивается с мокрыми дровами. Даже соприкасаясь с огнем, не загораются. Мокрые дрова. Но уже просто сырые дрова проявляют некоторые признаки пламени. Как-то они тлеют, хоть и дымно, но какой-то признак уже есть. Но сухие дрова, они легко воспламеняются. Это пример, который может как бы пробудить интерес духовной жизни, когда кто-то воспламеняется. Это может быть из родственников или просто из обычных людей. И другие люди обращают внимание, да, откуда этот такой огонь, да, откуда такая бхава, такой экстаз, такое настроение удивительное, глубокое, трансовое. И поскольку люди хотят наслаждаться, они интересуются с точки зрения наслаждения духовной жизни. Хотел бы я испытать экстаз или вот этот экстаз любви к Богу, да, что это за наслаждение? Потому что я вот это пробовал в этом мире, это пробовал. А есть что-то вот удивительное, сверхудивительное в мире? Да, есть. Есть то, что в мире не бывает в материальном, это из духовного мира, все, что мы ищем. Мы не найдем в материальном мире. Нет такого вкуса, который приносит ачарья, как Шрила Прабхупада или Гуру Парампара. Они должны этот вкус передавать, как бы хранить и передавать, не утрачивать его. Преемственность. И когда этот вкус человек обретает, то он несколько становится подобно сумасшедшему для обычных родственников, привыкших жить по каким-то уже общим правилам жизни, стандартным, которые не усвоили с рождения, не обусловлены этими правилами жизни. И что же преданный начинающий, он проявляет такую спонтанную деятельность, он уже не хочет больше заниматься никакой материальной деятельностью. Это очень тревожит материалистов. Он пытается им проповедовать, достучаться до их сердца, они пытаются ему объяснить, как правильно жить, возникает конфликт. Между материей и духом всегда есть конфликт. Но если человек почувствовал вкус, он будет гневаться. Зачем вы мне навязываете учиться, работать, зарабатывать деньги, женись, только об этом и думай. А в чем смысл жизни, вы знаете? И они друг друга не понимают, как один спит, другой бодрствует. Так, видите, говорится. Для одного это ночь, для другого это день. Вот такой разрыв. Это только начинающие преданные. Более опытные преданные не идут на конфликт. Это мат-яма-пикари. Конечно, обязательно будут конфликтовать, как материя и дух будут сталкиваться. Мат-яма-пикари, он не будет конфликтовать. Он знает, как поддерживать мир в этих условиях. Он понимает, есть демоничные люди, есть невинные люди, есть преданные, с которыми он дружит, есть Верховный Господь, куда направлена его любовь. Он как бы полноценен в себе. У него есть такие знания. И хотя он по уровню выше, он не конфликтует, не навязывает людям сознание Кришны, но умеет разъяснять. Потому что знает категории этих людей, природы этих людей. В соответствии с их природой он может им объяснить. Он просто понимает, как они обусловлены. Здесь это тонкий момент. Очень тонкий момент, как проповедовать преданным, непреданным. Успешно. Нужно именно оценить их природу данную. Не так, что по стандарту не подходит нашей духовной практики. Мы их просто отвергаем. Либо хотим переделать немедленно. Не всегда так. Человек не может действовать, не используя свою природу. Но природа Веккали, она осквернена. Это нас и беспокоит. И мы требуем, чтобы человек повторял 16 кругов, соблюдал принципы, занимался преданным служением, прошел бхакти-шастру или там какое-то подготовление, потом инициация, потом вторая инициация. И столько требований двигаем ему. Не думая о его природе. В этот момент мы... Это хорошие вещи все эти, ступени образования и подготовка, но мы забываем о природе человека. Он одевает сари, одевает тхоти, ставит тилаки, начинает соблюдать все правила предписания и выглядит полностью преданным. О, достойный кандидат. Что происходит немножко позже? Он больше не хочет носить тхоти. Позже. Он не хочет больше носить сари. Он тилаку либо не ставит вообще, либо ставит водой. Живя в этом обществе, он уже начинает думать, я вызывал конфликт, я бросал вызов обществу на самом деле. Результат был не очень правильным. Теперь я буду жить по-другому. Так. Он теряет эти стандарты, возвращается к своей природе. И это некий такой откат. Почему? Потому что он с самого начала свою природу не занимал. Она отстала. Есть три вещи. Есть духовная практика, есть наша деятельность и наше общение. Говорится, что нужно три одновременно развивать. Вместе. Говорится, что если ваша духовная практика ушла вперед, и вы ничего другого не делаете, не поддерживаете общение, не работаете со своей природой или не занимаетесь деятельностью профессиональной, то они останутся там, где вы их оставили. Будет разрыв некий. И тогда в какой-то момент вы спросите уже в духовной жизни, имея опыт, кто я в этом мире, чем мне заняться? Потому что с самого начала эта вещь не была занята должным образом. Такое тоже может случиться. Это называется духовное, как бы, ну, можно сказать, вожделение, как вот у Хубджи, смешанное. Есть любовь к Богу, но есть и вожделение. Вожделение имеет свойство принимать одно, отвергать другое. Да, резко очень. Это тоже разум, но исполненное вожделение. Поэтому разум, исполненное вожделение, принимает сознание Кришны и полностью отвергает материальную, как бы, платформу, на которой, как бы, он находится, природу, свою природу. Что касается гопи, здесь другая картина. Тут не нужно подражать. У них нет материальной природы. Они совершенны. Они могут просто думать о Кришне и ничем другим не заниматься. Все остальное будет при них. Потому что у них нет материальной природы, у них только духовная природа. А духовная природа — можно просто слушать о Кришне и больше ничего не делать. Не заботиться о материальной природе, о материальной стороне жизни, если мы чистые, преданные. Или можно просто говорить о Кришне как Шукадева Госвами, больше ничем не заниматься. Так же, как Махараджа Парикшит отрекся от престола фактически, он и только слушал о Кришне последние 7 дней, и все достиг совершенства. Ничем другим не надо заниматься, если мы полностью преданы. Тогда можно так сказать: Кришна, я тебе полностью предался. Я пожертвовал ради тебя всем. Зачем ты мне направляешь снова к каким-то мирским нравственным делам, какому-то долгу, дхарме? Гопи так говорят. Но мы должны знать, что это самые возвышенные, преданные во всех мирах. Это наша цель. Наш ориентир, вдохновляющий ориентир. Другая сторона, мы должны узнать, где теперь нахожусь я от этого ориентира. И как мне продвигаться вот к этой цели. Это еще важнее понять, да? Как в Бхагавад-гите описываются все ценности, все высшие ценности. До 12 главы. 13 глава описывает, все суммирует философски. Гениально все. На самом высоком духовном уровне. А затем Кришна говорит в 14 главе, что еще более сокровенную вещь тебе скажу. Как это применить? То есть изучается материальная природа. Гуны материальной природы. И там описываются различные предметы в гунах, описываются в Бхагавад-гите коротко, где-то больше в Бхагаватам дается это, раскрывается тема. То есть гуны материальной природы. Это также относится к нам, пока мы еще связаны с гунами материальной природы, нам необходимо изучить эту тему очень хорошо. И научиться применять эту тему. Тогда мы почувствуем, что мы можем продвигаться. Действительно, мы можем, возвращаемся к Богу. Если кто-то думает, что он уже на трансцендентном уровне, можно отвергнуть все эти благостные наставления Кришны, которые гопи отвергли, может совершить ошибку. Так, здесь короткий комментарий, поэтому мы прочитаем еще один текст, который вообще без комментария. Итак, Шри Гопи Учу. Гопи Учу, то есть гопи говорят. Вот они заговорили, что же не заговорили? Прекрасные гопи сказали: «О всемогущий, не пристало тебе быть таким жестоким. Не отвергай нас, ведь ради того, чтобы служить твоим лотосным стопам, мы отказались от всех материальных удовольствий. Ответь же нам взаимностью. О упрямец! Как изначальный Господь Шринараяна отвечает своим преданным, помогая им обрести освобождение. Тут видите, как гопи обращаются к нему, как к Богу. Они его сравнивают с Нараяной. Но не обращаются к нему, как к Нараяне. Вот удивительный момент. Они разделяют эти вещи. Опять же, гопи могут это разделять из любви. Это разум прямый. Но если мы разделим это на основании материального разума, мы слышим оскорбление. Вот тут мы должны быть осторожны. Иногда преданные они, ну, еще не развив прему, пытаются вот распределить места, кто выше, кто ниже. Кришна выше, Нараяна ниже, они говорят. Будьте осторожны, подождите. Прабхупада упоминает, сначала поймите духовную платформу. Она абсолютно, там не может что-то ниже или выше. Или такая-то раса, она ниже, это выше, лучше. То есть с материальной точки зрения совершается в Явадхан. Разделение. А разделение порождает оскорбление. Байстан Сарасвати был очень осторожен в плане разговоров о Кришне. Но имеется в виду, что, конечно, он был на трансцендентном уровне ачарья. Он мог думать о Кришне, но не всегда рисковал войти в то общество, где говорят о Кришне, потому что там, возможно, в Явадхан. Можно услышать в Явадхан. Поэтому он избегал иногда такие встречи, когда для него специально на Радхаконде сделали встречу, где организовывали Кришна-катху, игры Радхи и Кришны. Он туда не пришел. Преданные думали, как раз это его привлечет. Ачарья высшего уровня, Уттама-тикари, лучшее для него. Он не явился туда. Когда спросили, почему же, мы же сделали самое лучшее для вас, подготовили хорошую встречу, только Кришна-катха. Игры Радхи Кришна сказал, ну, а если я совершу оскорбление, что тогда я буду делать? Если я услышу какое-то оскорбление, что тогда я буду делать? Это очень тонкая тема. Поэтому для нас с вами Нараяна Кришна – это одно лицо. Для гопи нет. Для гопи нормально. То есть, поскольку у них есть према, они не могут совершить оскорбление. Причина этого – любовь. Они говорят, Нараяна отвечает своим преданным. Ну, бери с него пример Кришна. Они как бы учат его. Говорят, смотри, что делает Бог. А ты почему так не поступаешь, если мы твои преданные? Они упрекают его именем Нараяны, видите? Так действует любовь. Эти стихи, эти тексты нельзя как бы озвучивать на платформе как бы гун природы. Я тоже рискую сегодня сильно, озвучивая эту тему, как бы пытаясь, вернее, озвучить эту тему, что где-то я могу совершить ошибку, где-то в каком-то месте я могу не заметить этого. Но все же мы изучаем Бхагаватам, и пришел черед, видите, 10-я песня. Мы пытаемся на основании того, что говорят ачарьи предыдущие, опираясь на комментарии, на ссылки. И, возможно, наши дрова скоро высохнут таким образом. Хотя сначала пойдет дым, но, возможно, они высохнут в какой-то момент, и появится все-таки пламя, огонь, и сердце растает ледяное. Это наша надежда. Ради этого мы рискуем. Ради Кришны, собственно говоря, если мы рискуем, то Кришне нравится этот риск. То есть преданные, да, они совершают ошибки, когда читают, иногда комментируют не очень точно, из контекста выходят или что-то не понимают. Но это искреннее желание приблизиться к Богу заслуживает прощения, снисхождения или милости. Такому человеку Кришна посылает помощь. Милость означает. Вот мы и надеемся на эту милость. Наш дорогой Кришна, следующий текст. 32. Будучи законом, знатоком, простите, религии, ты объяснил нам, что высший долг женщины состоит в том, чтобы верой и правдой служить своему мужу, детям и другим родственникам. Мы полностью с тобой согласны. Однако, то есть мы согласны, не отвергают. Однако, на самом деле все это служение предназначено только для тебя. Ведь ты, о Господь, самый дорогой друг всех обусловленных живых существ, их самый близкий родственник, более того, ты их душа. Вот давайте учиться вот на том, что сейчас говорят гопи. Это довольно актуальные вещи для нас. Как мы принимаем сознание Кришны? Почему мы принимаем сознание Кришны? Потому что оно лучше, чем материальное существование. Так можно подумать. Гопи этого не говорят. Они не говорят, что лучше, что хуже. Не с этой точки зрения рассматривают. Посмотрите, что они говорят. То есть Кришна объяснил долг, высший долг женщины, да, служение своей семье, мужу, детям, родственникам. Иначе, ну, если женщина это не будет делать, распадутся семьи. Мы потеряем эту ценность, да? Семьи. Ну, в Векали мы много потеряли, конечно. Но что-то еще осталось, что-то еще живо. И наша также задача не потерять те ценности, которые еще есть. Итак, Кришна говорит, это высшая ценность, высший долг. И мы полностью с этим с тобой согласны. Тогда почему же, если вы согласны, что семья – это высший долг, почему же вы идете в храм опять на программу Хари Кришна? Вот Кришна только что сказал, да идите обратно. И гопи говорят, правильно. Это наш долг, и мы согласны с этим. Так почему же вы не уходите обратно? Почему вы все-таки идете в храм, а не на работу? Нужно больше работать, чтобы больше денег. А вы вот столько времени тратите на джапу, на храмы, на харинамы, на миссию бесплатную. Вам не платят, понимаете? Почему вы так поступаете? Здесь они рассуждают, как трансценденталисты высшего уровня гопи дают ответ Кришне. То есть они отвечают. Если бы они не ответили, они бы не вступили в раса-лилу. Если бы они не обладали этими знаниями, как бы они вступили в раса-лилу? Они бы были просто нарушителями общественного порядка. Раса-лила была бы просто имитацией. Ужасной вещью. Но они говорят, однако на самом деле все это служение предназначено только для тебя. Вот в чем ценность этой семьи, детей и мужей. Чтобы Кришна был доволен. Почему? Потому что ведь ты, о Господь, самый дорогой друг всех обусловленных живых существ. Поэтому мы заботимся об этих существах, потому что ты находишься в их сердце. Ты их душа. Ты ей самый близкий родственник. Поэтому этот долг от тебя исходит. Ты причина этого долга. Поэтому мы согласны с этим. Но мы знаем, в чем истинная ценность этих вещей. Ты – высшая ценность. Шри Кришна – душа всех душ. Их самый дорогой друг. И благожелатель всех живых существ. 11-я песня Шримад-Бхагаватам. 11.41 сказано, цитата, «О царь, тот, кто оставил все свои материальные обязанности и обрел прибежище у твоих лотосных стоп Мукунды, дарующего прибежище всему живому, больше ничего не должен ни полубогам, ни великим мудрецам, ни обычным живым существам, ни родственникам, ни друзьям, ни всему человечеству, не даже предкам, отошедшим в мир иной. Все эти живые существа являются неотъемлемыми частицами Верховного Господа, и потому душе, целиком посвятившей себя служению Ему, незачем служить каждому из них по отдельности. Пхинна пракрити – отделенная энергия. Отделенная означает отдельное существование должно быть. У человека свое индивидуальное, отдельно, это семья обычно, родственники, близкие люди, муж, жена и так далее. Но это для тех, кто не постиг, отделен от Кришны. Тогда Кришна предстает в форме этих родственников, детей, этих отношений, родственных. Это от него связь. Мы так тоже Кришну можем сознавать, служа мужу, жене, то есть в сознании Кришны можем осознавать Бога. В этом смысл-то ашрама, грехастха ашрама. Осознать Кришну. Но когда мы поднимаемся на духовную платформу, говорится, нет необходимости по отдельности служить каждой своей семье. Можно служить Кришне, и Кришна поддерживает всех. Это лучше. Ведь мы что-то можем дать своим близким людям, а чего что-то не можем дать. Мы можем до какой-то степени понять их, конечно же, постараться понять, но мы не можем полностью понять друг друга. Мы не можем полностью ответить на все сокровенные желания и разобраться в этом, исполнить желания друг друга. Но мы что-то только можем сделать. Но Кришна, Он знает все наши сокровенные желания, может все их выполнить. Поэтому служение семье в конечном итоге означает, мы должны прийти к служению Кришне через служение семье. Узнав в этом Кришну, гопи узнают, что и мужья, и дети – это энергия Кришны. Он в их сердце находится. И Он оттуда занимает нас таким образом служением, пока мы думаем, что мы женщины. Или мужчины. Тогда он говорит, вот тебе жена, любишь – люблю. А вот тебе муж, любишь – люблю. Откуда эта любовь? Тоже от Кришны. И теперь постепенно эту любовь мы очищаем через служение. Да, женщина служит, говорится, ее высший долг. Очищается ее любовь до любви к Богу. Так они приходят к Богу, да, люди. Через ашрамы. Гопи об этом говорят. Власть нисходит от властелина всего сущего, Верховного Господа. Люди по своему положению, облеченные властью, такие как мужья, матери, правители или святые мудрецы, получают свою власть и силу от Верховного Господа и потому должны быть представителями абсолютной истины для тех, кто следует за ними. Откуда у матери власть над ребенком? Откуда у отца власть над детьми? Почему им подчиняются дети? Вот это называется бхава. Могущество. Они обладают могуществом родителей. Очень трудно им не подчиниться. Очень трудно жить без их благословений. А потому что они представляют Бога в этом мире. Так Он проявляет себя здесь, в этом мире, через отцов и матерей. Поэтому здесь есть задача осознать Кришну. Если человек уже посвятил себя любовному служению, изначальной абсолютной истине, ему нет нужды косвенно служить абсолютной истине. Через упомянутых выше второстепенных носителей власти. То есть грехастха ашрама – это косвенный ашрам. Ну, косвенное служение. Поэтому грехастхи также занимаются косвенной проповедью. Мне сказали об этом, что Шрила Прабхупада, когда был грехастхой, тоже занимался косвенной проповедью. Но в одном месте Прабхупада пишет, не помню точно, где я читал, что для саньяси предпочтительна прямая проповедь. Он не сказал категорично, обязательно, при всех обстоятельствах, но саньяси, говорит, должен заниматься прямой проповедью. То есть грехастхой может заниматься и косвенной проповедью, что его уклад жизни такой. Там нет противоречий. Однако даже предавшаяся Богу душа продолжает служить своему духовному учителю, поскольку тот является прямым, а не косвенным представителем Верховного Господа. Прямой. Есть косвенные представители Бога, есть прямые. Так. Истинный ачарья, духовный учитель, является прозрачной средой между нами и Богом, проводником, благодаря которому его ученик приближается к лотосным стопам Кришны. Когда человек непосредственно соприкасается с абсолютной истиной, во всех косвенных представителях Бога необходимость отпадает. Гопи хотели объяснить Кришне эту элементарную истину, поэтому те из девушек, кто был посмелее, попытались опровергнуть Шри Кришну, используя Его же аргументы. Ведь любовь гопи делает их смелыми. Они вступают в некий такой любовный конфликт с Богом. Спор. Ибо не боятся его. Чистые души, они бесстрашны, говорится. Они знают, что Господь на самом деле способен понять все их движения сердца, все их желания. Они уверены, что любое желание, которое связано с Богом, не навредит мне. Любое желание, если связать с Богом, не навредит мне. Уверены. Да, Кришна сам сказал, можешь все отбросить. Просто предайся мне, я тебя защищу. Не навредит тебе, даже твои ошибки не навредят тебе, если ты преданный. Гопи на этом уровне находится. Мы прочитаем еще один текст без комментария тут. Следующие в духовной науке люди всегда направляют свою привязанность на тебя, поскольку понимают, что ты их подлинная душа и вечный возлюбленный. Зачем нам эти мужья, дети и родственники, которые приносят нам одни страдания? Поэтому Верховный Повелитель, одари нас своей милостью. О, Лотосаоки, мы так долго лелеяли надежду быть с тобой. Пожалуйста, не разбивай ее, эту надежду. Ну, что мы можем принести своим родственникам? Вот с материальной точки зрения. Чего больше, счастье или страдание? На Грихастха Ашема главное качество – терпение, говорится. Каждый день нужно что-то терпеть. То есть мы не можем на самом деле занять положение Бога в семье, хотя мы представители Бога, мы косвенные. Мы не можем занять положение Бога и всех понять, всех удовлетворить, исполнить все желания. Мы не способны, мы все равно приносим недостаточность, остается незавершенность, неполноценность, а в итоге неудовлетворенность. Об этом гопи говорят. Это приносит лишь нам одни страдания. А чтобы люди были счастливы, нужно Кришну дать. В той семье, где есть сознание Кришны, картина меняется, конечно. Но в материальном смысле она вот такая картина. Семейная жизнь, она опускает человека вот каким-то тревогам, беспокойством, страданиям, страхам, к потерям, приобретениям, к нестабильному, как, неуравновешенности психики. Ко мне иногда приходят семейные пары и говорят, можно мы поживем отдельно, потому что уже мы обращаемся к психотерапевтам, каждый. Хотя стараются они, да, мы старались, мы делали все возможное, вот, вот честно, да. Но почему он такой? Я делала все возможное, но почему муж так говорит, так поступает? А муж говорит, я делал все возможное для тебя. Но почему ты такая? И доходит до того, что нужен психотерапевт. А лучше какой-то представитель, прямой представитель Бога. Давайте отдельно поживите немножко, идите к духовному учителю каждый. Или к психотерапевту, если уж так нужно, да, если уже есть нарушение психики. Придите в себя сначала. Потом снова давайте обсудим, что такое семейная жизнь, что это такое, зачем это. Пока мы стараемся для себя иметь семью, каждый для себя, мы приносим друг другу страдания. Это может быть, конечно же, для себя это может быть в гуне благости тоже, в страсти, в невежестве, разные как бы, из категории, степени эгоизма. Но все же это какой-то изм, семейная жизнь. И здесь говорится, что выше этого сознание Кришны, и цель всего этого сознания Кришны, значит, выше предназначение отца, матери, мужа, жены привести своих подопечных друг другу помочь вернуться к Богу. Итак, гопи говорят, это высшее предназначение, ты есть высшее предназначение, ты причина всех этих вещей, для тебя все это делается, поэтому какой смысл заниматься этим отдельно? Листья ведь дерева не поливают отдельно каждый листок, а поливают корень. Об этом гопи говорят. Просто поливая корень, листья будут насыщены. Но, как мы сказали, упомянули в начале, мы это не должны имитировать. Мы должны добраться до корня, да? Санхья-йога указывает, где этот корень. Бхакти-йога поливает этот корень. Иногда можно поливать не в том месте. Вроде человек совершает служение, но он не имеет знаний должных. И полив как бы, ну, в пустое место бывает. Или где-то недалеко. А нужно точно найти корень, то есть знание иметь. Да? Где же Кришна находится? Как это удовлетворить Кришну? Географического места нет. Это место где-то в сердце. В духовном мире в сердце. И мы ищем это место в сердце. Где этот корень? А, сверхдуша там есть. В моем сердце. То, что я читаю в Писаниях, да, нужно найти в своем сердце это. И вот тогда я смогу поливать этот корень, чтобы не лить воду понапрасну в пустыню. И тогда листья будут, да, цвести, и плоды, и все это будет происходить. И моя семья становится уже семьей Бога. Он уже принимает за это ответственность. Так как за пищу, если пищу принимаю, я ем грех, но я предлагаю Кришне, он принимает ответственность за это, и пища очищается. Я получаю просад. Вот такая у нас сегодня сложная тема, которую я так и не раскрыл толком. Вот. Но время наше истекло. Я не виноват. Об этом можно долго говорить, можно очень много говорить философски также об этом, с разных точек зрения. Эмоционально можно говорить также, логически. Можно говорить о жизни святых, описывая эту тему. То есть очень-очень разнообразная тема, великая тема. Можно о законах природы говорить, описывая эту тему. То есть очень много точек зрения, любая точка зрения, она связана с этой темой. Вот. Но мы обсудили вот, согласно нашему времени и нашим возможностям, немножко коснулись этой сокровенной темы отношения гопи и Кришны. Дорогие преданные, пожалуйста, можно обсуждать или поднимать какие-то вопросы.
Хари Кришна, Чайна Чаран Прабху. Мои поклоны, дорогие преданные. Вопрос такой, вот сам механизм получения блага, вот это вот, допустим, вы сказали, что, ну, как бы, поливаем корень дерева, и все насыщается. Вот, ну, как чисто на практике, допустим, вот это осознать, ну, например, когда пуджари, допустим, проводят службу в храме, или, допустим, кто-то моет полы в храме, как от этого получают благо другие живые существа? Как это увязать? Или, например, мы говорим, что мы идем в Навадвип Мандалу Парикраму, да, и каждый шаг, он приносит благо другим людям. Вот этот механизм, как понять?
Хороший вопрос, да.
Что я вот что-то делаю для Кришны, вот самую незначительную какую-то деятельность, допустим, в храме, допустим, и как от этого мой сосед через дорогу получает благо?
Хороший вопрос.
Я вижу, что он деградирует на самом деле. Ну, так,
да, для кого-то деградация тоже благо. Иногда нужно дойти до самой точки, знаете, до самоубийства, чтобы начать новую жизнь потом. С этой точки зрения. Но мы рассмотрим, давайте с вами, механизм, который можем увидеть с вами, чтобы не придумывать, да? Есть, конечно, невидимые силы для нас. Есть только вот видимый мир для нас. Вот мы можем с этой точки зрения как-то попытаться, да, раскрыть эту тему, которую ты сейчас поднял, механизм именно. Как это работает. Души, в отличие от тел, обусловленных душ, да? Душа, она неразрывно связана с Богом. Не только с Богом, поймите, но и с другими душами. Неотъемлемая частица. То есть мы все вместе связаны. Все живые существа. Чтобы понять это в материальном мире, да, мы изучаем механизм. Вот как раз ты сказал, механизме. Мы, оказывается, изучаем механизм. Оказывается, что и комары, и мухи нам нужны. У них тоже есть своя роль, да, в этом едином нашем мироздании. И они, оказывается, нужны, потому что иначе нарушится баланс. У каждого живого существа есть предназначение, и мы все связаны, да. И материалисты изучают вот этот механизм и приводят его к такому выводу. Это в материальном мире. Его трудно понять механизм, потому что отделенность существует. Но какая связь между комаром и мухой и человеком? Или воробьем и человеком?
Или вирусом.
Оказывается, есть такая связь, да, но она невидима. Ее нужно изучать и, кажется, понять, как устроена природа. Почему она так устроена? Она устроена на брамане, на едином. И там говорится, что душа неотделима от сверхдуши. Нет, разрыва не существует на самом деле. Иллюзия создается. Поэтому мы все как бы в едином организме. С этой точки зрения мы как сообщающиеся сосуды. Если один получает какую-то духовную пищу, духовные знания, каким-то образом это распространяется. Но по мере развития разума, эволюции, первый, кто это почувствует, человек с тонким разумом, да, с более развитым разумом. Тот, у кого менее развит разум, меньше это почувствует, меньше это создает. И дальше по эволюции идет ниже, 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 ниже. Микробы, может быть, меньше всего поймут, что мы тут делаем. Или насекомые. Но, тем не менее, это тоже распространяется, да, абхава, через просад, через воздух. Воздух священный, земля священная, вода священная. Преданный ходит по земле, воспевает святое имя. Воздух тоже очищается, эфир очищается. А вот, то есть механизм работает. Но мы не видим, как это происходит. Но какие-то вещи видим. Вы видели, как насекомые очищаются, поедая просад. Да, они начнут радоваться. Но все это замечали. Там, боже мой, мы жили в эру тараканов. Эта эра прошла, это было до нашей эры. В нашей эре тараканов нет, а до нашей эры были тараканы, мы жили с тараканами, причем их были не один-два таракана в доме, понимаете? Нас было один-два человека в доме, а тараканы все остальное место занимали, понимаете? И мы видели, как тараканы едят просад. Я отмечал это несколько раз даже на лекциях, потому что это для меня было как чудо, знаете, вот, ну как таракан, да? И он меняется, трансформируется, механизм работает, видите? Даже насекомые. И так говорится по аналогии, что и насекомые, и деревья, и неподвижные живые существа, и подвижные получают благо, и все предки получают благо. Почему? Потому что мы взаимосвязаны. Давай вернемся опять к видимым вещам. Это опять эзотерика пошла, невидимая. Видимые вещи. В семье кто-то становится преданным. Вот. Либо папа у Васи, либо Вася у папы, но кто-то становится преданным. Что происходит? Это видимый контакт, да? Сразу возникает бурная реакция на это, как правило. Переполох полный вообще. Разве это не влияет? Очень сильное влияние, мгновенное влияние вообще. Или сосед стал кришнаитом, да это же все заметят, да? Там сразу шум, гам, намахаты, там киртаны, с ума сошел человек. Милиция приходит там регулярно к нему. Да все сразу заметят это. Это удивительная вещь. Я, помните, вам рассказывал, наверное, эту историю? Рассказывал. Это старая история, эпизод. В Петербурге я выходил вовремя всегда на работу. В одно и то же время на работу выхожу из своей подворотни на улицу, значит, вот Рылеева. А там недалеко у нас какое-то консульство и будка милицейская. Там дежурный обязательно на улице в этой будке должен сидеть, вот дежурный. И этот дежурный всегда провожал меня взглядом, потому что у меня в руках был вот этот мешочек с четками. И он, ну, замечал, что я что-то повторяю, а мне не нравилось это, что за мной следит этот дежурный. Я обычно сразу с подворотни перебегал дорогу на ту сторону и шел по той стороне. Но сначала смотрел в будку, есть там милиционер, иногда их там не было. Или нет. Если его не было, то мне легче было пройти по этой стороне улицы все-таки. Однажды смотрю, он спит в будке, вот так голова у него висит, все. Я думаю, пойду по этой стороне. Иду по этой стороне, повторяю мантру. Прохожу, там грохот в будке. Табуретка падает. Он вскочил с табуретки. Дверь открывает, говорит, молодой человек. Ну, таким голосом, знаете, милицейским почти что. Думаю, ну вот, накрыл меня. Полицейский. И он говорит, извини, пожалуйста. Извините даже на вы. Скажите, что у вас там в руке? Я говорю, уже 2 года сижу и думаю об этом. Что там у вас в руке? Ну, мало ли у кого что в руке, он же всех не останавливает, правильно? Ну, мало ли кто что несет в руке. Может, у меня там деньги, может, это кошелек, может быть. Да никто не обратит внимания, но здесь что-то было другое. Не знаю, что он почувствовал, он просто, знаете, такой возбужденный. А объясните мне, что там у вас в руке, что в этом мешочке? Потому что я мантру повторял. Я ему сказал, у меня четкие там, я мантру повторяю. Он говорит, да большое спасибо. Больше ничего не спрашивал. И еще год сидел, чтобы задать другой вопрос. Что ж такое за мантры там? Понимаете? Почему-то люди об этом не забывают, замечают, и почему-то у них откладывается это в память. И Кришна говорит, я память знаю не забвение. Механизм явно работает. Хотя его трудно проследить. Ну, все мы распространяли, да, на Урале сознание Кришны, все имеют этот опыт. Вы маленькие вещи просто делаете, а в обществе революция. В обществе просто революция. Люди реагируют, серьезно реагируют. Это вот видимые вещи. То есть механизм явно, явно присутствует, начиная с тараканов и до семейных традиций. Ну, вот примерно такой ответ.
Ну, да, когда ты осознаешь, это очень сильно вдохновляет. Я просто в последнее время стал замечать, что как только начинаешь что-то делать, допустим, ну просто берешь паяльник, начинаешь паять. Ну там что-то какое-то, что-то сломалось, вылетело. Тут же приходят, прилетают какие-то мухи, приползают какие-то жуки. И всем интересно, чем я занимаюсь. Вообще, я вот это стал замечать. Или где-нибудь там, ну, на участке, там в храме, вот на территории. Всегда какое-то скопление, или в магазин пойдешь. Как только зайдешь, никого нет. Как только ты постоял в магазине, народ скопился какой-то, и уже у тебя места нет. Ты последний это, на кассе стоишь. Ну, вот какое-то чудо вот такое происходит. Это говорит, наверное, о том, что Кришна все привлекающий. Через преданных он привлекает другие живые существа.
Он везде показывает преданных, да. Преданные скрывают. А Кришна их открывает. Их невозможно зашифровать, потому что Кришна тут же как-то вот устраивает какую-то лилу, и все открывается. Вот явно так происходит.
Я не говорю уже о Вриндаване. Там о Вриндаване, когда только начинаешь что-то делать, сразу народ скапливается, начинает смотреть, кто-то начинает помогать. Тут, ну, в таком духе.
Да, во Вриндаване даже на мысли люди реагируют.
Интересно. Спасибо большое.
Гуру Махарадж, вопрос из онлайна. Как можно более эффективно распространять книги? Расскажите, пожалуйста, что-нибудь о Санкиртане.
Как эффективно? Да. Если вы хотите эффективно книги распространять, нужно удваивать результаты, стараться. Задачу ставить себе. Например, сегодня вы распространили одну книгу, и вы чувствуете энтузиазм, правда? Если вы первую книгу распространили, что вы думаете? Я думаю, что не ошибусь, потому что я так думал. Я думал, о, завтра пойду распространю больше. Все, ничего не боюсь. Все, книгу человек купил, и причем так хорошо отреагировал, и сразу у вас повышается настроение, уверенность, и вы говорите, завтра пойду больше. Естественно, так происходит. Вот так и надо делать. Ставьте задачи. Если хотите эффективно книги распространять. И, конечно, это связано с нашей саданой, с нашей джапой, качеством джапы. На то, как мы также относимся сами к этим книгам, как мы читаем их, насколько мы глубоко почитаем эти писания, тоже это очень важный фактор при распространении. Люди будут чувствовать это. Рахин Сута Прабу, я однажды видел, как он распространил Бхагавад-гиту. Знаете как? Он людям ее показал, рассказал коротко совсем, как на Санкиртане. Потом поцеловал эту книгу, прижал к сердцу и вручил им. Очень люди были настолько счастливы, что какой-то дар такой получили, знаете, они еще не читали, но уже поняли, что это какая-то, знаете, такая ценность. Поэтому много факторов, но ставьте задачи, пожалуйста. Эти задачи вас заставят как бы лучше соблюдать садхану, лучше повторять мантру, больше читать книги. Ставьте задачи. Сами себе. Или группой это легче, скажем. У вас несколько человек, и вы ставите задачу. групповую, распространим столько-то книг, пойдем, пойдем. И там помогают друг другу, кто-то подвозит, кто-то там распространяет, кто-то там, может быть, готовит для этой команды. Но так или иначе вы распространяете все вместе. Ставьте задачи, пожалуйста. Следующий вопрос.
Спасибо большое, Чимпакалак.
Хари Кришна, скажите, пожалуйста, Махарадж, вот что такое прямая проповедь? Если даже Шрила Прабхупада сказал, что даже саньяси не всегда занимаются прямой проповедью, вот что представляет собой наша проповедь? Это я почему спрашиваю, потому что, например, Махарадж мне сказал проповедовать. Он мне это давно говорил, а вот в этот раз снова говорит. Проповедовать, ты должна в Екатеринбурге проповедовать. И я вот все пытаюсь понять, в чем моя проповедь, как это. Потому что, например, многие говорят, вот санкиртана, нужно распространять книги, а вот чтение, вот что такое прямая проповедь и наша проповедь какая?
У тебя хорошо поставлена речь от природы, поэтому ты должна проповедовать. Вот и все. Это касается... Ты... Есть люди, которым трудно вообще говорить, как излагать мысли. Но у тебя таких проблем нет. Ты можешь быстро формулировать, быстро как-то логически мыслить, быстро находить ответы. У тебя подвижный ум, то есть ты приспособлена к речи хорошо. Поэтому надо проповедовать. Ну, прямая проповедь, либо ты просто следуешь шастрам, то, что там написано, разъясняешь, пытаешься разъяснить или разъясняешь. Либо ты в полном экстазе. Это прямая проповедь. Особенно, если ты в экстазе, это будет самая прямая проповедь. Либо у тебя хорошая гьяна, начитанность хорошая, память хорошая, тоже будет прямая проповедь, убедительная. Ты логически будешь убеждать людей, и также будешь получать вкус, и люди будут получать тоже этот вкус. Поэтому проповедуй.
Большое спасибо, Хари Кришна. Спасибо.
Гуру Махарадж, следующий вопрос из чатов тоже про книги. Шрила Прабхупада пишет, что важно книги читать, а вот преданные часто говорят также о том, что важно книги изучать. И вопрос такой, есть ли разница, и что же такое изучение книг, чем отличается от просто чтения?
Чтение книг – это мы знакомимся с темой, да, прочитываем книгу. И понятно, что мы не все сразу понимаем достаточно, но мы прочитываем и что-то понимаем, воспринимаем. Это чтение книг. Мы находимся под влиянием внутренней энергии основателя Ачарьи, этих комментариев. Так, получаем благо огромное. Что касается изучения, то есть разные методы, разные способы изучения. Изучить можно, например, опираясь на санскрит. Параллельно изучить санскрит, скажем, еще какие-то смыслы и значения, да, можно понимать в тех текстах. Изучить комментарии предыдущих ачарьев. Но это не является главной вещью. Главная вещь – это понять глубоко прямой смысл комментариев Прабхупады. Основатель ачарьи. Прямой смысл. Иногда мы начинаем аллегорически что-то или образно что-то объяснять или как-то еще. Или аналогии какие-то находить. Это тоже можно. Но главным образом, если мы хотим изучать книги Прабхупады, нужно понять прямой смысл, но вглубь того, что там написано. Как Бхагавад-гита, вся ее сила в прямом значении. Но прямое значение, кажется, вот одна формула и все. Это кажется. Поэтому начинаются аллегории. И так можно трактовать, и так, и такие аналогии найти, такие тоже может быть. Но на самом деле все эти аналогии, примеры должны служить только прямому смыслу того, что там сказано. И там очень глубоко. То есть вся суть изучения в глубине послания. В этом сила как бы Бхагавад-гиты. Это изучение. Значит, много из подходов, но цель – понять прямое значение, прямой смысл глубоко, до конца. Прабхупада говорит, если вы убеждены, что Кришна – верховная личность Бога, вы сразу ему предадитесь полностью. Значит, это глубина. Вот и все.
Спасибо большое, матушка Юля.
Харе Кришна, Гуру Махарадж. Харе Кришна, преданно примите мои поклоны. Хорошо слышно меня? Да? Слышно?
Говорите.
А, все. Я как учитель, я люблю отчет. У нас в Вербите прошла первая харинама в субботу. И я хочу сказать список, процитировать список, кто был на харинаме, было около 30 преданных. Участвовали. Мы, кстати, заняли диплом второй степени как участники Ирбитской ярмарки. Нам все были рады. Мы всех накормили просадом, все услышали свое имя и преданных прочитаю. Это Джива Дживана Прабу, Лакешвара Прабу, Фагим Садыков Прабу, Лариса Садыкова, Ксения Мариненко, Ганга Ибмута Матаджи, Юлия Трясачнава, Юлия Платонова, Лила Лока Пхуми, Ишвари Вишну Прия, Према Кишори, Антон Анучин, Екатерина Анучина, Александр Ялунин, Сергей Курачихин, Арина Лаптева, Сачи Кананда, Лев Топарев, Садашива, Гаджа Ханта Прабу, Парама Корона, Юлия Ячкова, Малатхара Прабу, Вишну Аватар Прабу. Вот, это преданные, еще, может, кого-то я еще не назвала. Но они все приехали, помогли, вдохновенно уехали, и все хорошо у нас.
Это первая харинама в Ирбите?
Это первая харинама в Ирбите за 390 лет его основания.
Ну все, Кришна записал эти имена в историю Ирбита.
Да.
Они первые были.
Это было, да.
Это особое мероприятие.
И еще у меня была очень огромная поддержка моей наставницы Матхи Махабхакти. Она сейчас уже где-то третью неделю болеет. Пожалуйста, помолитесь за нее, чтобы у нее все прошло хорошо, и чтобы она выздоровела. Матхи Махабхакти.
Хорошо.
ДНР.
Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе.
Спасибо.
Да, Гуру Махарадж, следующий вопрос из онлайна. Преданная задает, как я могу предаться Кришне, если я умею предаваться только своим материальным желаниям, я их слуга. Бог для меня только исполнитель этих желаний.
Уже хорошо, хорошее начало. Если ты понимаешь, что Бог исполняет желания, это уже сознание Кришны какое-то. Ну, оно может быть не очищенное, но это уже сознание Бога. Просто продолжай. Бог, он же антисептичный, так Прабхупада переводил. Антисептик. Шутка. Он очищает все нечистое, когда соприкасаются с ним. Главное соприкасаться с ним. Продолжай делать, как ты умеешь, преданное служение. Может быть, ты что-то еще для себя думаешь сделать, понятное дело, но у тебя уже есть сознание Бога, есть вера. Просто продолжай.
Приобретание.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. У меня вопрос по лекции. В начале лекции вы сказали, что я хочу понять, на каком это уровне Кришна может быть препятствием, и что происходит вот на нашем уровне, когда мы служим. Наше препятствие — это только, получается, карма и какие-то проверки от Махамаи.
Не очень понял вопрос. В чем препятствие?
Нет, в начале лекции вы сказали, что Кришна сам может быть как препятствие выступать в процессе преданного служения, как он отказал гопи, грубо говоря. На каком уровне преданного служения вообще Кришна может проявиться как препятствие? Это доступно на нашем уровне или на нашем уровне только карма?
На самом деле, все нам дал Кришна. Все нам дал Кришна. И все это является препятствием. Так ведь? Ум нам дал Кришна. Ум дал Кришна. Но ум – это серьезное препятствие, если он не под контролем. Тело человеческое нам даровал Кришна. Но тело – это тоже анартха, материально. Оно все пронизано вожделением. Это все препятствие материальное. Хотя это Кришна дал, не так ли? Кришна дал также людям и водку, и разум, чтобы мясо есть и так далее. Но это все препятствие. Поэтому все, что не направлено на служение Кришне, является препятствием. Гопи хотят служить Кришне как? Паракиараси, все остальное препятствие. В нашем случае мы как можем служить Кришне? Используя ум, тело, не так ли? Материальные желания, которые есть. Служить Кришне. Тогда они нам помогают, очищаются. Если их не занять служение, они препятствуют. Что-то понятно, нет?
Следующий вопрос, Гуру Махарадж, из онлайна тоже. Что значит познать Кришну, ведь он безграничный?
А, да. Познать свои взаимоотношения с ним. Значит, познать. Познать свои взаимоотношения. Когда наши чувства связаны с его чувством, наш разум связан с его разумом, считается, что мы познали Кришну. До конца никто не может познать Кришну, это невозможно. Но мы познаем свои взаимоотношения с ним до конца.
Спасибо большое. Последний вопрос на Экабхава.
Хари Кришна, мои поклоны Чайтанди Чандра Чаран Прабу. Мы вчера говорили на Бхагаватам о природе любви, об отличии материальной любви от духовного чувства. И я попросил Амалагавинду Прабу привести определение любви из шастр, определение, как определяет шастры само понятие любовь. И в качестве ответа он привел, значит, такую цитату из шастр, где говорится о том, что когда бхакти, росток бхакти только начинает прорастать, на нем появляются два лепестка. И понять, что это настоящая любовь, можно потому, что человек избавляется полностью, там так в цитате, полностью от материальных, всех видов материальных страданий. И второй росток, листочек бхакти, то есть настоящей любви, это в том, что он обретает настоящее качество, духовное качество. Вот. И я его спросил, Амалагавинду Прабу, что, ну почему, и часто в его лекциях можно слышать, что преданные практически не страдают. То есть они полностью избавлены от материальных страданий на самом деле, потому что они начинают испытывать любовь к Кришне. Но с другой стороны, из моего опыта личного, и из того, что я видел вокруг себя, я видел, что преданные, и вчера, кстати, почему-то в этот же день наш Джай Гауранга тоже сказал, что моя реализация – это страдание в сознании Кришны. То есть, и в этой связи вот такой вопрос. То есть, действительно ли преданные перестают испытывать три вида клеши? Вот потом, кстати, в комментарии там разъясняется, что есть пять видов материальных страданий, но это не относится к адхиатмике, адхидайвике и адхибаутике. А вопрос именно по этому. То есть, можно ли считать признаком настоящей любви то, что человек перестает испытывать три вида вот этих вот материальных страданий, три именно, абхидайвика, абхибхаутика и адхиатмика клеша. То есть на нас меньше действуют болезни, на нас меньше действуют какие-то другие существа, как Абхиран Хакуру сегодня спрашивал и так далее. То есть можно ли это считать одним из признаков того, что человек действительно погружен в настоящую любовь? Хари Кришна, спасибо большое. Вопрос через много десятков лет.
И так о страданиях тема, да? Преданный не страдает, как материалист. Ну, если сравнить, да, страдания человека, погруженного в материальную жизнь, вот, то это, ну, трагично всегда. Когда человек страдает, что-то теряет, нарушает законы какие-то, он может сильно страдать. В семье он может быть неудачлив, это серьезные травмы остаются. Всегда есть какие-то серьезные последствия, ну, разрушающие его достоинство. Очень болезненно. Буквально я скажу честно, что люди от страдания не лишаются рассудка. Они либо становятся циниками, либо они становятся равнодушными к жизни полностью, да, вот, находят в интоксикации прибежище или, ну, в чем-то таком низменном. Становятся раздражительными, неврастенией страдают все практически люди. Травмы эти несут всю жизнь, не знают, как с ними жить. То есть это вот обычные люди, которых мы наблюдаем. При этом они могут выглядеть неплохо, они следят за своей внешностью, потому что их последняя надежда – это привлечь какого-то человека, кто осчастливит их. Это их единственная надежда. Поэтому эти люди очень-очень много уделяют внимания внешнему виду, лоску, атрибутам, костюмам, машинам, вот, чтобы все-таки найти человека, найти свое счастье. Вот. Это говорит о том, что они уже, ну, сумасшедшие. Они имитируют, как бы, пытаются искусственным образом, да, обрести счастье. Что касается преданного, он страдает в том смысле, что он чувствует холод, жару. Он может понять, что вот это оскорбление, а вот здесь есть доброта, он может различать эти вещи. Но он скорее наблюдает эти страдания, чем страдает. Он всегда знает, что я душа, я не это тело. При этом он помнит эту вещь. Поэтому страдания преданного и непреданного могут сильно отличаться глубиной. Ну, Прабхупада дает пример известный, да, нам. Океан материального существования, вот это страдание. Эти волны непрерывные, это глубина, это бесконечная борьба, это страдание. А преданный, он тоже в океане находится, он тоже здесь, но в лодке. То есть человеческое тело можно использовать как лодку, оказывается, да? Не тонуть. Но он же чувствует волны-то, колебания волн. Все равно и погода его касается, но он уже не смачивается водой, не тонет там. Скорее, он наблюдатель такой. А если он на корабле поднимается, он еще больше защищен, хотя он в океане. То есть мы не идеализируем, что преданный вообще бесчувственный. Да, он не чувствует ни жары, ни холода там, голод его, вообще не чувствует этого ничего. Есть такая платформа Аватхута, да, есть такая трансцендентная платформа, но обычно с ней не живут в этом мире, уходят, оставляют тело. Царь Ришабхадев был таким, скажем, не осознавал, одет он, не одет, сыт он или голодный, не знал об этом ничего, что делает тело. Это Ришабхадев, Шакти, сам Верховный Господь. Как. То есть он указал, что такая платформа существует, показал людям полную независимость вообще ни от чего. Он нашел прибежище в обществе змей, потому что везде кругом люди. Люди за ним следили, наблюдали и так далее. Он тогда пошел жить к змеям, туда люди не приходят. Он перенял их все повадки, он также ползал, как они, также разговаривал, как они, и был защищен от общества людей. Смотрите, это царь Шабхадев. Обычный человек, мы не можем так, мы в лодке. Либо на корабле, Искон как корабль сравнивается, да? Моя же личная духовная практика, если я не в Исконе, я в лодке, она все-таки более уязвима, да? Шторм может все-таки меня пока победить, разбить мою лодку. Корабль надежней. Вот такие примеры даются. Если мы на самом деле служим Искону, да, следуем как бы этим правилам, миссии и так далее, то, конечно, мы, смотрите, мы эффективнее действуем. Нас труднее сломить преданных. Я смотрю на своего гуру Махараджа. Ну, какой нормальный, обычный человек мог бы все это выдержать? И продолжать преданное служение. Не просто выдержать, да, выжить. А продолжать преданное служение на 100%. Ну, невозможно. Даже Островский не мог такого сделать. Как закалялась сталь, помните? Это был, ну, самый яркий пример, да, силы, как бы вот, воли человека. А здесь мы видим, вот преданные, они живут. Они преодолевают все трудности, при этом продолжают эффективно распространять, не жалуются на жизнь. Посмотрите, я от него ни одной жалобы не слышал. Он просто прославляет Господа читанием. И от него счастье исходит. И кто несчастный, скажем, из нас, это вот он или другие. А он уже много лет, смотрите, вот, обездвижен. С этой точки зрения он страдающий человек. А с этой, то есть, с духовной точки зрения он распространяет блаженство преданного служения. Он в блаженстве находится. Но при этом он также чувствует, что у него больное тело, у него болезни, он пережил операцию, он рассказывал, он чувствовал, это было болезненно, да? При этом что он там делал в больнице? Кормил людей просадом, заботился о их духовном благе. Смотрите, как страдающий человек может такие вещи делать? То есть попытайтесь все это трезво понять. Не идеализируйте, что мы не чувствуем. Нет, мы чувствуем. Если нас будут резать, мы почувствуем. Если нас ударят по голове, мы почувствуем. Но мы скорее наблюдаем то, что происходит с нами. Иногда преданные вот не могут выдерживать, да, тоже страдания. Идут тогда к астрологу. Астролог говорит, а у тебя то-то, то-то, то-то. И он сразу раз в лодку сел, и нормально. Все, уже в лодке. Уже не смачивается водой. Все, не касается вот этих страданий близко. Я понял, понял. Заслужил, все логично, все правильно, все хорошо. Кришна есть. И уже, видите, он улыбается. Та же карма. Другое сознание. Хорошо?
Да.
Хорошо, большое спасибо всем за этот Шримад Бхагаватам, за участие, внимание. Вот, определение любви вы дали, да, все уже? Есть у вас определение в Екатеринбурге? Нет еще? Давайте в следующий раз уже сформулируйте, хорошо? Мне тоже интересно, да, к чему вы придете. Потому что очень много, может быть, знаете, описания этого, очень много граней. Мне интересно, что будет в Екатеринбурге. Давайте, подготовьте информацию. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Prabhupada ki jaya.